Суд над Николаем Павленко, организатором фальшивой воинской части. Такова тема программы «Не так» в это воскресенье после 12 часов. Ведущие эфира Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов. «Не так» в воскресенье после полудня.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Исключительно интересным орденом в рамках румынской наградной системы был орден Королевского дома Генсольдов Зигмарингенов.
Академик Андрей Хазин.
Когда мы рассказывали о прусской наградной системе, мы рассказывали о том, что в 1841 году два представителя младших ветвей дома Генсольдов в Пруссии учредили свой княжеский орден Генсольдов. А впоследствии и глава Королевского дома Генсольдов, занимавший и прусский престол, и германский имперский, учредил новую награду — Королевский дом, орден Генсольдов. И тем самым существовало два ордена: Королевский и Княжеский орден дома Генсольдов, о чем мы рассказывали подробно, когда освещали прусскую наградную систему. Но удивительно то, что, учитывая наличие младшей ветви на румынском престоле этой же самой династии, похожий орден был учрежден и в Румынии. И он назывался Королевский орден Генсольдов. Неудивительно, что знаки этого ордена были очень схожими со знаками и Королевского, и Княжеского ордена Генсольдов, учрежденных в Пруссии и Германии. Основным отличием, пожалуй, является форма звезды, а также герб и монограммы, которые помещались в медальон орденов. Однако в целом, повторяю, за исключением формы цепи, эти знаки трех орденов были достаточно схожими. В этом смысле удивительно то, как европейская история показывает абсолютно материальными свидетельствами родство и историю разных государств и народов. При этом надо помнить, что в отличие от дома Гогенцоллернов, который правил в Пруссии и в Общегерманской империи, которые были протестантами, Зигмарингены оставались католиками. И в православной Румынии король был католик. Причем надо сказать, что в отличие от Болгарии, где, как мы говорили, Конституция запрещала быть царю и его последующему, как было сказано в Конституции, то есть наследнику православной, было сделано единственное исключение для короля Фердинанда, который оставался католиком, короля Фердинанда Болгарского. Румынские короли какое-то время, долгое время оставались католиками. В 1881 году, в год своего провозглашения королем Румынии, Карл I основал еще один орден за заслуги перед королевством. В отличие от учрежденного через 25 лет ордена Карла I, то есть названного в честь него самого, этот орден носил стандартное для европейских государств название «Орден короны Румынии». Он был разделен на 5 степеней, и, как обычно для европейских многостепенных орденов, знак высшей степени или большого креста носился на чересплечной ленте, она носилась через правое плечо, а знак соответственно бедра, и полагалась к нему восьмиконечная орденская звезда, носимая на левой стороне груди. Похожая звезда, также восьмиконечная, но меньшего размера, была присуждена кавалерам большого офицерского креста, то есть второй степени, но знак уже носился на шейной ленте. Для третьей степени или командорского креста знак носился только на шейной ленте, и звезды уже не было присвоено, и, соответственно, офицерский крест и рыцарский носились на, как обычно, петличных лентах на левой стороне груди.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, все в сборе, Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Бунтман, но сегодня передача «Не так», которая, конечно, в другом формате выходит, но это одна из старейших передач «Эхо Москвы», и одной из основательниц этой передачи, одним из первых авторов была Ада Анатольевна Сванидзе. Вчера ее не стало. Замечательный ученый, историк, медиевист, и у меня лежит книжка, самая полная книга под названием «Викинги. Исследования и быта, и истории северных людей, северных и разбойников, и флотоводцев». Замечательный была и историк, и человек Анна Анатольевна Сванидзе. И я думаю, что вот вчера у нас была программа «Один из нетаков» «Сады Сванидзе», которую мы делали. И будет у нас тоже программа, и во вторник будет программа, когда будут прощаться сады Анатолия Сванидзе. И мало того, что это нам родной человек, но это мама Коли Сванидзе. И мы, конечно, все очень печалимся по этому поводу. Им замечательный, светлый человек, прекрасные передачи, о чем бы мы ни говорили. Всегда была в них изюминка, всегда было живое чувство, которое и обаяние, которое было у Анны Анатольевны, невероятное. Вот, вот так вот.
Ну да, еще одна утрата в историческом цехе. На прошлой неделе не стало Николая Ивановича Павленко.
Да,
на 101-м году жизни он умер. Человек, который в свое время поколением советских и школьников, студентов открыл 18 век.
Да.
И выяснил, что там помимо производительных сил и производственных отношений было
еще
много всего интересного.
Мы недавно с Александром Каменским как раз вспоминали и говорили, вот ему уже 100 лет.
Да, 100 лет в апреле, по-моему, мы
исполнили. Да.
Вот, а я, собственно, на эту новость напал, потому что нашего сегодняшнего героя, в кавычках, зовут Николай Павленко, Николай Максимович Павленко.
Полный тёст и однополец.
Да, вот я в интернет зашел, и мне вот эта печальная новость вынесла. Значит, это вообще дело потрясающее, то, что мы сегодня рассматриваем.
А я напомню, что у нас были судебные дела, процессы, которые стали киносценариями.
Да, и с точки зрения кино, да, киношной значимости, тот фильм, который вы выбрали, ну, точнее, дело, оно, наверное, самое, ну, не броское, все-таки это обычный сериал «Черные волки», с обычным количеством развесистой клюквы, которая вот в сериалах о послевоенном времени у нас практически неизбежно присутствует. Он далеко не самый неудачный с точки зрения там, вот, качества и добротности.
Но рядовой вполне.
Он вполне рядовой обычный сериал, да. Это не ликвидация, это не «По ту сторону волков», это, в общем, ну, действительно. Но там действительно
и
одна
из... Да.
Да, и не штрафбат. Хотя у всех трех этих сериалов с историей большие нелады, да, но как именно как художественные произведения, они сделаны, безусловно, очень сильно. Вот. А здесь одна из сюжетных линий, ну, можно сказать, главная сюжетная линия этого сериала, она вот имеет в качестве своей основы дело, которое на самом деле гораздо более фантастическое, чем в кино это показано, потому что во время войны и послевоенное время, в течение 11 лет, существует фальшивая, липовая, там, фейковая, как угодно назовите, воинская часть. Причем эта воинская часть, это не какое-то там маленькое подразделение, да, это полновесная военно-строительная организация, которая активно занимается своим делом, в том числе военным строительством, далеко не единственное ее занятие. Вот эту организацию, что называется, на коленке, буквально в прямом смысле слова, создает Николай Максимович Павленко. Значит, что это за человек? Вы можете встретить самые разные даты его рождения. В официальном в деле указан 1908 год. Но вообще Николай Максимович был мистификатором такой степени фонтанности, если можно так выразиться, что он, в частности, и годы рождения у него встречаются в разных официальных документах в диапазоне между 8 и 14. По некоторым косвенным данным, суть по всему, наиболее близкая дата 12 год. Вот в 12 году он родился. Он был одним из сыновей в достаточно многодетной семье зажиточного сельского, скажем так, предпринимателя. Его отец был мельником. И в 28 году, когда для папы и подобных ему сельских предпринимателей дело запахло керосином, это конец НЭПа, да, и это уже первые раскаты грядущей коллективизации, его 16-летний сын Коля, обладавший, ну, вот это на протяжении всей его жизни видно, видимо, совершенно феноменальным чутьем на опасность, он бежит из дома, хотя 16-летний парень на мельнице, естественно, нужен, поэтому приходится бежать, потому что отец его не отпустил. Он бежит из дома, приписывает себе годы, видимо, приписывает себе какое-то образование, хотя в конце 20-х в институты при наличии правильного происхождения, а он себе изображает правильное происхождение, он не пишет, что он сын мельника нигде, в институты брали и при минимальном образовании, и вот он поступает в некий политехнический институт, где он, правда, проучится всего 2 года, и это единственное его образование в дальнейшем. Вот профессиональное, потому что, опять-таки, ему совершенно случайно станет известно, что им заинтересовался кадровик. и направил ему на родину запрос о его социальном происхождении. Не факт, что кадровик вот именно прямо им заинтересовался. Ну, что такое? 30-й год, да, проверки всякие и все прочее. И он из института уходит, бросает институт, и 5 лет его нигде не видел. Вот неизвестно, что он делал эти годы. На суде он говорил, что он работал просто дорожно-строительным рабочим. Может быть. Потому что суть в том, что он, конечно, очень неплохо разбирался в строительном деле. Он, видимо, его прошел с нижних ступенек. То есть, он прекрасно понимал, где можно что сделать. Да, где на чем можно смухлевать, где, так сказать, будут мухлевать рабочие, зачем нужно в первую очередь следить, чтобы оно не рухнуло в момент сдачи государственной комиссии и так далее. А в 35-м он возникает в документах, потому что в 35-м году он попадает на месяц в тюрьму, он попадает под следствие по знаменитому закону, вот указу от 7 августа, так называемому о трех колосках, но он попадает, конечно, не за колоски, а за какие-то приписки в строительных работах, и дело для него заканчивается благополучно, и вот та версия, которая везде озвучивается, видимо, она близка к истине, он уже к этому времени является доверенным лицом, секретным сотрудником, там в разное время по-разному эти люди назывались, у него он на связи у двух работников НКВД, которым он помогает разоблачать всяческую контру. 35-й год, спрос на услуги подобного рода чрезвычайно велик. Он выдает якобы троцкистов, этих людей арестуют. Эти люди, вот эта крыша, она его, видимо, и выводит из-под вот этого самого типичного такого уголовного дела. И не просто выводит, а пристраивает его на работу в военспецстрой, то есть в организацию, которая в конце 30-х необычайно могущественна, потому что огромный объем строительных, военно-строительных работ. Красная армия отстраивается. Вспомните те же всем хорошо известные воспоминания Жукова о том, как он, помните, принимает кавалерийский полк и обнаруживает, что этот полк там только что не в норах живет. Да?
Ну да.
И начинает, собственно, собственными силами начинает строить там казармы, манеж и все необходимое. А потом, в 1939 году, когда граница резко пошла на запад, колоссальный объем военно-строительных работ, связанный с обустройством новой границы, которая, как мы знаем, так, в общем, закончена и не была толком. И война его застает в 28 июня.
Да.
Он в должности... Ну, на нынешние деньги это был бы лейтенант, старший лейтенант, 3 кубика в петлицах. Называлось это, я боюсь, сейчас у меня путаница будет, это не техник-интендант, техник-интендант это тыловая служба. Ну, в общем, вот у него такая, значит, инженерная должность, и он находится в составе, соответственно, инженеро-строительных частей. 2-го стрелкового корпуса. Это одна из тех частей, которая, что называется, полной мерой хлебнула лихо, за исключением окружения. Вот все-таки в окружении корпус не был, хотя отдельные его кусочки попадали, но в целом ему с тяжелейшими боями он шел, вот этот корпус отступал по самой прямой дороге на Москву. То есть он отступал из Белоруссии. И в районе Вязьмы, когда дело стало совсем, так сказать, плохо, вот опять чутье, потому что Павленко отступает с корпусом, вот эти 1.5 месяца отступает, а вот в Вязьме он что-то чувствует. И он дезертирует.
Что хотел, да.
Ну, я не знаю, ну, может, старший лейтенант, вот, может. У которого ни карт, ни информации, то есть это действительно какое-то уникальное чувство.
Может, потому что многие чувствовали, но и командиры, и солдаты чувствовали, что что-то не то идет.
Ну, наверное. Ну, в общем, он исчезает. Он выписывает себе липовое командировочное удостоверение о том, что якобы он направлен в Калинин, значит, в некую военно-строительную аэродромную часть. Вот нас перед передачей из слушателей из Тверской области спрашивает, с фронта в Калинин Павленко бежал к родне? Да, к родне. У него там была родня. И вот там, собственно, с Калинина, ну, с ныне с Твери, все и начинается, потому что он там находит первых людей, в компании которых, собственно, у него родится вот эта идея вот этой мифической военно-строительной части. И, судя по всему, все это происходит потому, что в одном из застолий один из его приятелей, 16-летний паренек на тот момент, но уже имеющий рабочую специальность, он резчик по дереву. И вот этот паренек из каблука вырезает круглую гербовую печать несуществующей военно-строительной организации. Просто какой-то военно-строительный управление номер 5. Да. То ли для шутки, то ли наспор, то ли еще что-то. И вот здесь Павленко осеняет. И вот он собирает нескольких людей, изготавливает печати, а Калинин прифронтовой город. И можете себе представить, что там творится, да, и какой там порядок. И вот он, значит, изготавливает, договаривается с типографией, за взятку там печатают липовые продаттестаты. Он получает продовольствие на своих людей, он изготавливает типографским способом, ему изготавливают бланки этой самой военно-строительной части. И дальше, вот фантастическая, конечно, наглость, но она ни у кого даже сомнений не возникла. Он уже, как командир, он себе присвоил следующее воинское звание – капитан. Вот с этого момента он сам теперь будет распоряжаться своей военной карьерой. Да. Шпалу повесил. И он рассылает в различные прифронтовые организации, в частности, в госпитали, в комендатуры, требования направлять к нему не строевых. Людей, отбившихся от части, которые по каким-то причинам там вот негодны сейчас опять стать строй, выздоравливающих, все прочее. И у него потихонечку, плюс сам он подыскивает во всяких шалманах людей, дезертиров, уголовников. И он сколачивает вот эту самую военно-строительную часть, которая берет договоры, берет подряды, что называется, строит. Они действительно строят. И даже в некоторых газетных публикациях, а Павленко очень много чего за последние 10-15 лет написано, у некоторых журналистов, ну, это чистая фантазия, начинает вырисовываться такой образ, знаете, такого своего рода, ну, не Робин Гуда, совсем отсюда не подходит, но вот такого вот благородного строителя, который строит очень хорошие дороги, очень хорошие мосты, очень хорошие здания, но вот вынужден это делать, что называется, подпольно. Они действительно хорошо строили. Видимо, потому что Павленко понимал, что если они будут плохо строить, вот на этом засыпаться легче всего. Если, не дай бог, что-то там, да. Но при этом, конечно, они воровали. То есть, они строили не ради
строительства. В этом выгода была.
Все-таки. Конечно. Да. Конечно. Ну, вот смотрите. Значит, что будет обнаружено, когда все это дело вскроется? Вот в ходе проведенной операции, когда осенью 52 года одновременно в 5 союзных республиках будут брать разные филиалы вот этого управления военного строительства, помимо оружия, автомашин грузовых 32, легковых 6, тракторов 2, эскаваторов 2, фиктивных гербовых печатей 14 тысяч различных бланков, отпечатанных типографским способом. Они все время получали технику, они все время получали материалы. Причем, представляете, что такое в военное время, особенно в первый год войны, бензин, строительные материалы, да? Это все частично реализовывалось налево, частично подменялось чем-то менее качественным. В общем, все возможные хозяйственные преступления, которые в мирное время требовали, ну, в общем, очень серьезной, как бы, комбинационных способностей, тут все это легче. Потому что с людей в военной форме в это время не очень спрашивают. Да, какие уж там особенные проверки. Я вспоминаю, как ну, вот одно из интереснейших чтений мемуаров советских генералов, это сборник, он не писал такие вот мемуары, я имею в виду начальника тыла Красной Армии генерала Хрулева. Его мемуары составлены из отдельных статей, которые он там писал по разным вопросам. И вот в этих приглаженных, вылизанных, видимо, не им самим написанных и так далее, мемуарах все равно понимаешь, какой творился, неизбежно творился беспорядок с учетом вот всего на войне. Да? Ну, где красть, как не на войне. И, кстати говоря, Павленко со своей частью присоединится к наступающей Красной Армии. И пройдет достаточно славный боевой путь в составе тыловых учреждений 4-й воздушной армии, которая была прикомандирована к 2-му Белорусскому фронту, пройдет от Белостока до Берлина. в том числе несколько раз. Там его часть в боях будет участвовать, всякое бывало, да, и контрнаступления были немецкие, и прорывы всяких выходящих из окружения групп и так далее. Чего его тянет на фронт? А потому что Красная Армия подступила к границе. Вот оно где сейчас. Да?
Да.
Вот где по-прежнему, так сказать, рекой дефицитные товары. Вот где возможность грабить мирное население. Вот где все возможная неучтенка. Вот где трофейные команды и все прочее. И он наступает не для того, чтобы помочь Красной Армии взять Берлин, а перед ней Варшаву, а для того, чтобы продолжать обогащаться совершенно фантастическим способом. И при этом у него воинская часть, то есть на самом деле порядка 300 человек, вот она достигает периода своего максимального расцвета.
То есть есть что предъявить.
Да, нет, она абсолютно, ни у кого не вызывает сомнений, что она абсолютно реальна. Кому придет в голову люди в военной форме, вот они занимаются строительством объектов, тех, которых нужно, там, где нужно, по заказам абсолютно реальных, реального командования, да. И у него несется служба, у него все пусто. На самом деле, судя по всему, больше половины этой части даже не подозревает, что они не служат в регулярной части Красной Армии. Тем более, что приказы издаются, воинские звания присваиваются, награды, 230 орденов и медалей будет вручено к концу войны. Причем сам, вот Павленко, он все время чувствует меру, да, в этом один из главных его талантов, он умеет вот не зарываться. Что он себе повесит, к вопросу об орденах, что он себе повесит за войну? Он к концу войны уже полковник, самопроизведенный, разумеется. Вот на груди полковника что уместно будет смотреться? Скромненько, красное знамя. Боевое, две Отечественные войны, вот первой и второй степени, сказать, да. И Красная Звезда. Скромно, достойно. Мог, извините меня, Орден Победы себе, да?
В принципе, да.
Суворова мог себе, да? Не стал. Понимает, что вот это уместно смотрится с его полковничьими погонами. А вот Героя Советского Союза не надо.
Не надо.
Аккуратнее надо, тщательнее надо, да? А дальше война заканчивается, и он на время своих орлов распускает. Причем торжественно демобилизует всех, кого положено. А ядро вот это, которое составляют его подельники, это несколько десятков человек, людей в основном с уголовным прошлым, уж как минимум с уголовными наклонностями, оно сохраняется, и в 1948 году оно возрождается, потому что опять есть поле деятельности. И куда отправляется наш герой? Он опять отправляется в западные районы. На первый взгляд, казалось бы, зачем в конце 40-х лезть на западную Украину, в западную Белоруссию, в Литву, где так все неспокойно. Да? Так вот именно потому, потому что там неспокойно, потому что там идет строительство, потому что в конце концов, почему нас так любили строить в Чечне в начале 2000-х?
Ой-ой-ой.
Да. А вот налетели бандеровцы ночью, да, или лесные братья, или еще какие-нибудь там, да, и сгорело замечательно построенный объект. Правда, такими вещами он тоже не очень баловался, потому что он понимал, что тут могут ушки на макушке.
Органы следствия, кто, что.
Не нужно это, да? Нужно, чтобы без происшествий, нужно, чтобы сдали в срок, нужно, чтобы качество было хорошее. А что не быть хорошим? Во-первых, он сам проверял. Во-вторых, он очень хорошо платил. Они активно привлекают вольнонаемных, потому что, ну, не нужен ему постоянный большой штат. Они привлекают по договорам всякие подрядно-строительные, шабашников, которые уже тогда были, конечно, да. И вот им он, вот, пожалуйста, воспоминания, да, воспоминал, ну, видимо, уже
после новостей.
Я процитирую одного из следователей, который вел его дело.
Дело Павленко, дело о фиктивной воинской части, продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, ребята. Все не так, ребята!
Так, Николай Павленко, «Жизнеудивительные приключения».
Да, и вот один из многочисленных следователей, что там огромная бригада работала, такой Александр Тихонович Лядов, вот что он рассказывал. Дело было сверхсекретное. В 52-м году я работал старшим следователем прокуратуры Центрального округа железных дорог. В железнодорожной, то есть прокуратуре. После допросов арестованных и свидетелей мы сдавали протоколы старшему группе, и портфели с делом опечатывались. В ходе следствия пришлось выехать в Ровенскую область. В городе Сдолбунове воинская часть Павленко строила подъездные пути к восстанавливаемым цементным и кирпичным заводам. Должен сказать, строил он отлично. Приглашал специалистов со стороны по договорам. Платил наличными в 3-4 раза больше, чем на госпредприятии. Проверять работу приезжал сам. Если найдет недостатки, не уедет, пока их не исправят. После откатки сделанного пути, ну, железнодорожные пути делались, выставлял рабочим бесплатно несколько бочек пива и закуску, а машинисту паровоза его помощнику лично вручал премию здесь же принародно. Вот здесь Николай спрашивает, где он брал ордена, они же под номерами. А где он вообще все это брал? Вот понимаете, он создал такую вот паутину, пиво в обмен на это, значит, откуда у него лишние деньги, материалы, это все знакомство. Он давал взятки, он угощал, значит, всех нужных людей в ресторанах, он давал деньгами, он давал материалами. Тот же самый Лядов вспоминал, как он спросил одного, значит, директора треста, говорит, ну вы что, не видели, что он совал в руки там взятки и так далее? Он говорит, а как я, что я мог подумать, если 1 мая он на трибуне стоит рядом со всем областным начальством, его хвалят, его ставят в пример, на нем парадный мундир с орденами. Феномен этого человека в том, что он был гениально неотличим от пейзажа.
Угу.
Вот никому в вот тут несколько слушателей спрашивают, а как же вот всеобщий контроль в стране? Вот расскажите мне еще раз после этого дела, что при Сталине был порядок. Он был именно таким, каким должен был быть командир строительной части.
Он говорил те же слова.
Те же слова.
Он
жил,
повел, да. Он вел себя так,
совершенно,
как полагается.
Он не отличался вообще ни одним стежком своего кителя.
Честный человек отличается.
Конечно.
Он проявляет инициативу.
Конечно.
Он за что-то бьется.
Совершенно верно. А здесь все, вот все, что, да, мне, так сказать, полностью никого даже ни малейшего сомнения не возникло.
Вот поэтому действительно Бендер этим пользовался всегда. Вот так он придумал, что он сделал. Он произносит фразу, он в милиции фуражка, он говорит как милиционер.
Да, только у него милицейская фуражка с гербом города Киева, что тут же заметит, да, так сказать, этот самый корейка-то. У этого все, какая нужна фуражка, понимаете? Попался он, ну, на мелочь. Ну, нельзя серьезному человеку иметь дело с урками. Нельзя. Но, с другой стороны, он не мог без этих уголовников, которые составляли ядро его организации, если что, так сказать, кому нужно там пригрозить, напугать, так сказать, и так далее, и так далее. Они вели себя, конечно, они гуляли, они там перестрелки устраивали в пьяном виде. Другое дело, что до поры до времени это тоже не выглядело исключением. И настоящие офицеры Красной Армии, пережив войну,
да, фронтовики,
вернувшись было, в мирную, да, жизнь, да, тоже, да, всякое, да, творили, их можно понять, в конце концов. Но дальше это становилось, это все больше и больше бросалось в глаза. И вот в 52-м году, что эти самые вот его подведомственные ему урки в офицерских погонах, липовых, конечно, офицерских погонах, что они удумали? Им же тоже хочется еще. В это время, помнят люди старшего поколения, все время распространяются облигации госзайма. Они собрали с одной из таких вот бригад, работающих на договоре, то есть не входящих структурно в их управление военного строительства, они собрали с них деньги, а облигациям дали меньше. То есть они их просто, ну, кинули.
Элементарно.
И бригадир вот этой вот бригады, прораб, честный коммунист, он пишет маршалу Ворошилу, что ж делается-то? Красные приходят, грабят. Да, как же вот советские офицеры-коммунисты могли нас, простых, так сказать, рабочих, на нашу трудовую копейку? Ворошилов, который уже война показала ни на что больше, кроме как на администрирование, не годится, разобраться. Начинают разбираться.
А он уже председатель Верховного Совета или Шверник?
Нет, Шверник еще с 52-й год, по-моему.
Шверник.
Еще Шверник.
Ага, да.
Ну, пишут все равно маршалу Ворошилову, кто у нас по-прежнему первый красный офицер, особенно для людей невоенных. И тут рассылают запросы, поскольку управление военного строительства филиалы везде. Рассылают запросы и начинают приходить ответы. У нас нет такой воинской части. У нас нет такой воинской части. И вот тут потихонечку начинает снисходить вот на контролирующие органы жуткая правда. И когда, значит, дело, конечно, тут же сразу засекречивается, потому что непонятно, на какие верхи все это выйдет, и кто покровитель и так далее. В этом главная причина секретности. Это не то, что там какая-то особенно стратегическая информация, хотя они строили в том числе и секретные объекты, разумеется, а в том, что следователи, потянув за фантастический совершенно кончик, даже не представляют себе, куда все это выйдет. А будет выходить на довольно высокий уровень, хотя и нельзя сказать, что прямо очень высокий. Но вот самая крупная фигура, которая попала в поле зрения следствия, о которой мы знаем, это министр пищевой промышленности Молдавской ССР Кирилл Иванович Цуркан. Я хочу процитировать сейчас одного человека, который плотно работал с Кириллом Ивановичем Цурканом как раз в то самое время в той самой Молдавии. Цитирую. «Расскажу для примера, как мы с Кириллом Ивановичем Цурканом, тогдашним министром пищевой промышленности, спасали урожай винограда. В тот год виноград уродился на славу. Приходит ко мне Цуркан. Что делать, Леонид Ильич? Аврал, тары, наличных емкостей по всей Молдавии вдвое меньше, чем нужно под такой урожай. Сусло некуда сливать». Хорошая фраза для студентов театральных вузов. Да, сусло нечего сливать.
Некуда сливать, да.
По правде говоря, ночь не спал, все прикидывал, что предпринять. Не нашли другого выхода, как отправить нашего министра в Москву просить цистерны. Мне кажется, для такого решения не надо ночь не спать. Ну, ладно, я не руководил республикой. Штук 200 нам тогда выделили, но надо их еще было привезти, а время не ждет. Прошел день или два, и снова звонит мне беспокойный Цуркан. Леонид Ильич, есть одна шалая идея. Что, если старую водонапорную башню в город вроде приспособить. Башня им не подошла, потому что она проржавела. Они нашли следующее решение. В засушливых районах Молдавии крестьяне имеют во дворе цементированный колодец для сбора дождевой воды. Подумали. А если эти колодцы нужным образом обработать? Сгодятся. На будущее надо, конечно, закладывать большие новые емкости. А пока эти могут выручить. Уполномоченные нашего пищепрома тотчас разъехались по колхозам искать колодцы, заключать с колхозниками договоры на хранение государственного виноматериала. На учет была взята, что называется, каждая емкость. И ценный продукт удалось полностью разместить и сохранить.
Это бестселлер «Возрождение», да?
Нет. Вы знаете, в «Возрождении» только не про Петровские его дела. Это то, что войдет потом в книгу «Воспоминания». Отдельной работы не публиковалось. Да. «Молдавская весна» – это небольшая главка называется.
Да, да, «Молдавская весна».
Я это цитирую не для того, чтобы вас развлечь, а для того, чтобы показать, как они вообще работали. Mm-hmm. Понимаете, это вечный аврал. Mm-hmm. Это поиск любых каких-то невероятных схем. В Молдавии избыточный урожай, хозяйственная катастрофа. Да, непонятно, что делать. Ну, как у нас в Москве снег зимой. Да, вот у них вот виноград уродил у Молдавии почему-то. Чего удивляться, что в таких условиях? Ведь это где-то примерно это лето 50-го года. Вот наш герой и будет, вот как пишет Леонид Ильич, закладывать большие новые емкости. Он и будет наверняка закладывать эти большие новые емкости. Как с ним будет расплачиваться Кирилл Иванович Цуркан, который понимает, что надо первому эти емкости показать в хорошем состоянии? Да черт его знает, как он будет расплачиваться. И вот вся система на этом была построена на самом деле. Вот за гвоздь или за те самые три колоска брали. Но вот пища, питательная среда для такого рода бесхозяйственности была самая, что, насколько я понимаю, что ни на есть широкая. И вот когда следствие наконец понимает, что это такое, принимается на самом верху решение, это 52-й год еще, да, ну, уже Абакумов свергнут, что называется, и принимается решение провести войсковую операцию, потому что нужно взять всех в пяти, еще раз подчеркиваю, в пяти союзных республиках есть филиалы. В Украине, на Украине, в Белоруссии, в Молдавии, в Российской Федерации, в Литве. Да? Одновременно накрывают филиалы, а там уже цифры УВС-12, УВС-14.
Супер. Я посмотрел, Ворошилов был зампред Совета Министров.
Угу. Угу. Вот, но все равно ему пишут, как вот там, легендарному создателю
для точности
Красной Армии, да? И в результате, да, его сразу самого Павленко взять не смогли, но смогли взять двух его ближайших людей вот в эту ночь этой самой синхронной операции по пяти республикам, главного казначея организации и начальника контрразведки. У них была своя контрразведка, как же?
Ну, воинская часть, да.
Да нет, ну и потом, надо же, надо реальной контрразведкой заниматься.
И практически надо, конечно.
Да, у них их начальник контрразведки был.
Надо было про облигации лучше разведывать.
Ну, вот,
работала контрразведка.
Ну вот, такие вещи невозможно было уследить, видимо. Ну и в результате они выдали. Через несколько дней его с любовницей взяли в Молдавии. Следствие будет идти 2 года. И суд будет идти много дней, там обвинительный акт больше суток будут зачитывать в общей сложности, и приговор будут зачитывать несколько дней. 17 человек пойдет под суд. Судить их будут в 5 минутах ходьбы, неторопливой от того места, где мы с вами сейчас находимся и вещаем. Их будут судить Арбат-37. Суд Московского военного округа.
Да.
Окружной суд. Это не военная коллегия с Ульрихом, которые за 2-3 часа разбирали дела. Нет, эти будут разбираться. Причем почему? Не только потому, что разбираться будут уже в 54-м, а потому, видимо, что действительно была дана команда размотать как следует вот эту вот всю ситуацию и посмотреть, как такое вообще стало возможным. И поэтому исследователи будут работать долго и добросовестно. Павленко ничего особенно не скрывал. Он пытался выгодный для себя ключе что-то подать. Ему там инкриминировали, им всем инкриминировали антисоветскую агитацию и пропаганду. Кстати говоря, ее потом суд снимет. Да? Павленко скажет, мы не вели антисоветской деятельности, мы просто строили как умели, а умели строить мы хорошо. Правду сказал? Правду, но не договорил. Мы при этом еще воровали, как умели. Воровали мы еще лучше умели, чем строить. Да? Так что не надо из него делать рыцаря без страха и упрека. Это жулик. Жулик очень талантливый. Жулик с невероятным чутьем. Жулик с великолепными комбинаторскими способностями. Вот тут его многие сравнивают,
конечно,
со Остапом Бендером. Да, конечно, но масштаб совершенно друг. Кстати, это корейка с способностями
Бендера, да.
Это вот такое соединение этих двух людей. И плюс это, конечно, среда, в которой вот такие вещи возможны.
Да. Это, ну и чем все расстрелять, да?
Его единственного расстреляли.
Да?
Остальным дали от 25 до 5 лет. Ну, я хочу сказать, что на нем и кровь тоже была. Потому что вот во время вот этого похода в Европу, в котором его часть принимала участие, он для отвода глаз периодически мародеров расстреливал. Причем расстреливал не мародеров из своих уголовников, которые целенаправленно занимались мародерством. Извините, он потом 30 вагонов эшелон отправит. Вот эта часть будет возвращаться
тоже,
в страну.
Это тоже он сливался с пейзажем.
Сливался с пейзажем, конечно. И когда в Штеттене, по-моему, в комендатуре он выбивал эти вагоны, ни у кого особенно даже вопрос не возник. Всем в комендатуре было понятно, зачем командиру части строительные вагоны.
Ну да.
Всем было понятно. Вот. Его единственного расстреляли, остальные получили вот от 25 до 5 и там все положенные по рогам.
Ну да. Ну вот такая история. Да, история поразительная.
Вот Владимир спрашивает, неужели про это все никто не снимет кино? Так вот говорю, сегодня это сериал сняли.
Кино-то и начали.
И есть 3, по-моему, 2 точно документальных фильма. Вот, наберите в Ютьюбе полковник Павленко, и вам выдаст. Там канал «Звезда» делал свой фильм, ТВ-3 или ТВС делал свой фильм. Вот. Там примерно одни и те же крутятся факты, и они немножко по-разному группируются, подаются, но дел по-прежнему большей частью засекречено. Ну, военные любят все секретить. Я думаю, что там уже ничего такого нет.
Какие сообщения в печати? Вы что-то об этом говорили?
Насколько я понимаю, в то время
вообще,
нет. Конечно,
вообще.
Нет. Только в 90-е годы что-то начало появляться.
Вообще?
Нет.
Просто полностью закрыто.
Нет. Ну, если у следователей каждый день портфели опечатали,
ну, да,
то что, какие же сообщения?
Даже никакого информационного.
Да нет, ну как можно было советскому человеку сказать ко всем военным намекнуть, что была фальшивая в Красной армии воинская часть?
Да. Ну что ж, друзья мои, близится 22 июня, и мы будем отмечать 75 лет начала Великой Отечественной войны, нападения Гитлера на Советский Союз. Кстати, сегодня мы послушаем последний, потому что у нас последние выходные перед 22 июня, последние из детских дневников, которые читают разные люди, и актеры, и не актеры. И мы очень рады, что мы вот присоединились к аргументовым фактам и поучаствовали в детской книге «Войны», которая существует как книга, и на сайте существуют все полностью записи. А сегодня вы послушаете последний отрывок из дневника. Это Таня Рудыковская читает Татьяна Васильева дневник. А мы вам предлагаем вот в связи и с войной обратить внимание на впоследствии судимых идеологов, пропагандистов. Скорее, пропагандистов нацизма.
Да, идеолог из них и то такой.
Нет,
один,
пропагандисты,
по сути.
Да. Пропагандист. Ну да, один идеолог, который даже среди бендюжников. Он
да, слава Грубиянам.
Да. Это будет у нас номер второй. А первый у нас Уильям Джойс, лорд Гав-Гав, знаменитый радиоведущий. И его судили в Великобритании в 1945 году. Это рупор Гитлера. Англичане снимали...
Хотя англоязычный рупор Гитлера.
Да, скажем. да. Но англичане, конечно, страдали от этого серьезно, потому что это была умелая пропаганда, но снимали абсолютно уморительные киноролики про него, вот издевательские. Просто посмотрите, если хотите, в Ютьюбе. Суд над Юлиусом Штрайхером, вот тот самый, редактором газеты «Штюрмер», «Штурмовик». Это часть Нюрнбергского процесса 1945-1946 год.
Это человек, с которым некоторые подсудимые, вроде Геринга, в столовой не хотели за одним столом сидеть.
Нет, абсолютно.
Это даже. Вот то, о котором вы сказали, что среди бендюжников
да,
слово Грубиян.
Да, чудовищная совершенно личность. Суд над Георгием Желенковым, редактором «Власовских газет». В 1946 году его судили. Вот, это настоящий, а не фиктивный литературный власовец был. Суд над Фернаном Дебриноном, журналистом, деятелем вишистского режима во Франции в 1947 году, уже во время и после чистки, судили и пропагандистов. Суд над Милдред Джиллерс, радиоведущей, теперь уже американской, в 1949 году. Голосуйте, все на сайте, вперед.
Всего
до следующего воскресенья.
Нет, ребята! Все не так, ребята!